Эпиграф. Никто не хочет и думать о том. Пока Титаник плывет. В. Бутусов Титаник. Мир опустел. И это была не метафора ускользающего в сон сознания. Я шла по улице, и шум шагов отдавался в голове, вызывая мигрень. Ветер легко касался меня, а тишина вокруг сгустилась туманным облаком, защищая от возможных врагов. Неживых. Зомби. Или, как называл их Артур, альтернативно живых. Правда, 3 года назад все это казалось или идиотской шуткой, или гигантской газетной уткой, которая пролезла в один миг во все издания, и бумажные, и электронные. Причем не вызвала ожидаемой паники, а только всех развеселила. Появились забавные статьи, демотиваторы и многое другое. Множество популярных блогеров тогда изощрялись как могли. Официальная же пресса поначалу отмалчивалась. Кроме типично желтых изданий, которые издавна писали про НЛО и параллельные миры. Но кто им верил, кроме узкого круга ограниченных людей? Мы с Артуром тогда только начали жить вместе, и когда он, задыхаясь от смеха, скинул наушники и повернулся ко мне от компьютера, я заранее улыбнулась. Так как всегда была безумно счастлива в те моменты, когда мой парень менял бескрайний мир интернета на мою скромную персону. «Ты не представляешь, что я прочел. Только посмотри сюда». Он ткнул пальцем в экран, в открытый вордовский документ. Я нарочно скопировал, чтобы сохранить на память этот апофеоз человеческой глупости. Конечно, наши сетевые журналисты и не на такой бред способны, но это, по крайней мере, смешно. Эта статья, которая показалась нам очередной газетной уткой из серии, на могиле Абдулова 20 свидетелей видели сияющие огоньки. Встает ли Ленин по ночам, и чем это вызвано? Нужно ли похоронить ходячий труп? Изрядно нас развеселило. В этот вечер я принесла еще чаю, устроилась поуютнее на кресле, пододвинув его почти вплотную к креслу любимого и прижавшись к его плечу, хохотала как безумная, едва не оглушая его. Хотя разве можно оглушить того, кто слушал рок на полной громкости в наушниках? Каждая буква этой статьи снова и снова всплывает в моей голове, пока я иду, крадучись, по совершенно пустой улице. Но я помню, всегда помню о зомби, об этих проклятых альтернативно живых, которые могут скрываться где угодно, выскочить из любого угла и попытаться тебя сожрать своим оголодавшего волка. Жалобным и диким одновременно, но жалость исчезает очень быстро, когда ты вспоминаешь о трупах, которые тоже могут валяться повсюду, словно опавшие осенние листья. Мертвые тела, смерть, уже привычные элементы современной реальности. Человек, как говорят, ко всему привыкает, и я уже почти забыла о том, что когда-то жила в мире, в котором не было этого кошмара. Это мне иногда напоминало о том мире, в котором еще не было мобильных телефонов, интернета и возможности почти свободно путешествовать по миру, если не считать проблем с визой. То время ведь тоже было реальным, а сейчас в это с трудом верится. В одной руке я сжимаю увесистую палку, которую за 3 года путешествий успела обрезать и сделать вполне удобной для применения. Этой палкой было очень удобно отбиваться от зомби, можно было и отталкивать их, и разбивать их гнилые черепушки. За очередным поворотом меня поджидала приятная неожиданность. На серой стене очередной заброшенной высотки меня встретила надпись «Убежище». Написанное на русском, английском и, как я поняла, даже на японском или китайском. От надписи вела стрелка, нарисованная голубой краской, к двери бокового выхода. Выщербленные ступеньки, ведущие к бронированной двери и застекленный балкон с целыми, хоть и грязными окнами, внушили ощущение долгожданного уюта. Я вспомнила, что раньше такие вот выходы создавались для фирм, открытых прямо в жилых домах на первых этажах. К счастью, мне не пришлось выбивать дверь. Ключ висел на гвоздике прямо возле бронированной двери с исцарапанной кожаной обивкой. Казалось бы, сплошное палево, но у зомби никогда бы не хватило мозгов понять, что тут написано, даже если они не были иностранцами. И ключами пользоваться они тоже не умели. Хотя двери выбивать могли, особенно если тварей собиралось много. Но эта дверь казалась незыблемой и прочной, словно скала. Я взяла ключ и с трудом открыла явно давно заржавевший замок. Когда я, потная и усталая, наконец-то валилась в пахнувшее сыростью помещение, то сразу же закрыла за собой дверь, просто задвинув огромный засов. Скользя спиной по двери, я осела на холодный каменный пол и затряслась в беззвучных рыданиях. Словно в конвульсиях. Я давно уже научилась плакать беззвучно, двигаться почти бесшумно, убегать неслышно, будто призрак, и даже драться без криков и воплей. В моей голове вспыхивали фразы, словно кодекс рода у какого-нибудь замшелого, но чрезвычайно гордого аристократа. Нельзя издавать звуки. Шум их привлекает. Огонь их притягивает, как и тепло человеческих тел. Даже когда в моей голове все перемешивается, словно остатки блюд на тарелках после какой-нибудь вечеринки, я четко помню эти фразы, ставшие девизом моей жизни. Я должна выжить, чтобы найти Артура. Это и есть мой план минимум на эту жизнь. Больше мне ничего не надо. Я верю, что он жив, что он где-нибудь ждет меня. Поэтому я так и не осела ни в одном лагере для выживших или приюте, организованном какой-либо из официальных церквей или очередной сектой. Кроме того, в столице, где я сейчас обитаю, несколько раз проводили серьезную зачистку, поэтому на армию зомби я вряд ли наткнусь. Когда меня наконец-то отпустило, и я могла более-менее спокойно осознавать реальность, я встала, кряхтя, как старая бабка, а затем начала внимательно осматриваться, сжимая мою любимую палку двумя руками. Сколько раз она спасала мне жизнь. Конечно, я бы предпочла пистолет или что-то в этом духе, коктейль Молотова или даже бомбу, но, увы, чего не было, того не было, а все немногочисленные магазины оружия были разграблены в первые дни эпидемии. Правда, мне удалось добыть шокер, но его было сложно использовать, так как пришлось бы подпустить зомби слишком близко. А этого никак нельзя было допустить. Да и скорее всего, он уже разрядился сам по себе. Несмотря на все мои опасения, в помещении никого не было, ни живых, ни мертвых. Припасов тоже не имелось. Раньше, когда все думали, что это ненадолго, что правительство и армия, если не свои, то соседних стран, быстро справятся с этим безобразием, в подобного рода убежищах, каждый брал понемножку, даже что-то оставлял из того, что не мог унести. Но подобного рода бескорыстие продержалось недолго. Каждый начал хватать все, что плохо лежит, даже если и становился после этого жертвой альтернативно живых, так как не мог быстро бегать из-за чересчур тяжелой сумки или давящего на спину и плечи набитого рюкзака.